Для первой половины войны, пожалуй, характерны такие картины. Фронт приближается, но еще далеко. Над городом появился разведчик. Летит высоко, частое тявканье зениток. В небе сотни разрывов, а он летит, как будто бы стрельба его не касается. Фронт ближе. И вот однажды утром мерный гул бомбардировщиков. Все замерло в ужасе и покорности. А где же зенитки? Присмирели. Зенитный огонь был малоэффективен и легко подавляем. Немец бомбил, что хотел и как хотел. Особенно доставалось узловым станциям и эшелонам на путях. Их разбивали в пух и прах. На фронте тоже зенитной защиты не было. Либо была, но неэффективная. Конечно, имели место и исключения. Все меняется, и Люфтваффе, и наши зенитчики. В 43-м появились или получили распространение малокалиберные скорострельные орудия, которые существенно улучшили защиту от низколетящих и пикирующих самолетов. Пикировщики бомбят гуськом один за другим. Каждый начинает пикировать как бы из одной точки. Однажды на Молочной батарее скорострельных пушек удалось поймать параболу пикирования. Из 8 самолетов было сбито 3. Столь же эффективную стрельбу наблюдал над переправой через Севаш. Или такой эпизод над Сапун-горой. На батарею 85-миллиметровых орудий шел строй бомбардировщиков. Стреляли залпом по команде комбата. Снаряды рвались в непосредственной близости от самолетов. В последний момент комбат приказал командирам орудий стрелять прямой наводкой и прыгнул в окоп. Расчеты продолжали огонь. Немцы дрогнули и разлетелись, сбросив бомбы куда попало. В 44-м появились американские бронетранспортеры с зенитной установкой из 4 спаренных крупнокалиберных пулеметов. Если колонну прикрывали эти транспортеры, штурмовка исключалась. Незадолго до наступления на Севастополь у немцев сменился командующий. Оба были известные военачальники. Память не сохранила их имена. Новый командующий обратился к войскам. Наши перевели это обращение и после прорыва обороны распространили в виде листовки. Случай беспрецедентный и, наверное, единственный. Принявший в почтительных выражениях отдавал должное предшественнику, оценивал возможность своей обороны и приходил к выводу, что она способна противостоять натиску противника, но даже если первая линия не устоит, противник запутается в заранее подготовленных оборонительных сооружениях, будет обескровлен и остановлен. Да поможет нам Бог. Помню, немало удивился демократизму обращения и полным отсутствием пафоса. Такие слова, как «фюрер», «родина», «немецкий дух» и прочее, не употреблялись. Командующий не подразделял войско на солдат, сержантов и офицеров, как это принято в приказах Верховного. Обращение не соответствовало сложившимся у меня представлениям о порядках в немецкой армии. Позже думал... Наши командующие, да и командиры всех рангов, не обращались к солдатам ни по какому поводу. Генерал далек от солдата, как бог. Можно прослужить в части несколько лет и не знать в лицо командира дивизии или корпуса. Каково же было мое удивление, когда в 47-м, вернувшись из Румынии, узнал, что маршал Жуков, будучи командующим Одесским военным округом, ежегодно во время инспекторских проверок бывал в каждой части, выстраивал раздельно солдат, сержантов и офицеров, подходил к строю с адъютантами, выяснял нужды и жалобы всех, записывал и решал. Видимо, Жуков не раскрыл себя в мемуарах. Интуиция подсказывает, что он очень требователен к себе, нетерпим к халатности, неисполнительности, необязательности. Отсюда расказни о его жестокости. В начале мая штурм Сапун-горы и Севастополя. На нашем участке интенсивная, но непродолжительная артподготовка. Пехота поднялась, но ожившие огневые точки заставили ее вернуться в исходные позиции. Возможно, это был заранее продуманный сценарий. Артподготовку повторили. Особенно усердствовали скорострельные зенитки, выдвинутые на передний край. Они в упор били по огневым точкам. Оборону прорвали. Разведрота в прорыве не участвовала. Шли за наступающей пехотой. Как хорошо пристрелял немец свои оставленные траншеи. Мины рвались прямо на брустверах и даже в траншеях. Неспешное движение к вечеру второго дня на мысе Херсонес. Опять впереди заранее подготовленная оборона. Передали, что уже взят Севастополь, а мы воюем. Сложилась ситуация, частей много, людей мало. Разведроте вручили самодельный флаг и приказали занять траншеи. В небе месяц, идем цепью тихо. Встречный огонь весьма плотный. Метрах в 60 от обороны вынуждены залечь. Лег за валун, немного окопался. За нами двинулась пехота. Разговоры, крик раненого. Огонь стал бешеным. Продвижение исключалось. Незаметно уснул. Проснулся, восходит солнце. Сразу понял, в таком окопе днем не продержишься. Окапываюсь. Почти на каждый бросок земли пуля в бруствер. Потом пошли гранаты из гранатомета. За день присыпало землей раз 15. Штурмовать бы эту оборону с солидным участием техники и огневой поддержкой. А наши понадеялись на авось. И оказались правы. Ночью отвели поесть. Мощный огневой налет, и стало как-то тихо. Постреливает один пулемет. Через время послали людей узнать, в чем дело. В обороне был проход без проволоки и мин. Оказалось, немец покинул оборону. Где-то рядом подошли корабли, и он надеялся эвакуироваться. Утро. Наверное, оно было таким же, как и прошлое. Но только сегодня почувствовал... Увидел голубизну неба, ласковую теплоту солнечных лучей, молодую зелень, торжество возрождающейся природы, радость жизни. Идем. Слева обрыв и море. Море казалось громадным, безразличным, чуждым. От него веяло прохладой. Выходят два фрица, сдаются. «Отведи их в штаб», — говорит взводный. Подумалось, где он, штаб? «Веду в тыл. Обычный разговор. Гитлер капут, война плеха, фрау, киндер». Показывают фото. Встречная группа наших пыталась расстрелять. С трудом отстоял. Следующая группа расстреляла сходу, без разговоров. Эмоциональные слова были сказаны потом. Вспоминался этот же мыс, это же время года, но двумя годами раньше. Возвращаюсь. Нестроенная шеренга пленных, позади обрыв. Перед ними ручной пулемет и группа расстреливающих. Обрыв высотой несколько десятков метров. Внизу узкая полоска песка, покрытого валунами, и море. Пулеметная очередь, выстрелы. Немцы бросаются с обрыва. Невероятно, но один из упавших вскочил и бросился в море. Как велико желание жить. Солнечный день и морская даль казалась безбрежной. Куда плыть?